Здравствуйте, друзья, в эфире передача «Год выборов», одна из последних. И наш сегодняшний гость Александра Крыленкова. У нее очень сложная должность, член общественного совета.
Член совета.
Член совета, да. Но мы все знаем ее как организатора и лидера организации «Наблюдателей Петербурга». Вот, у нее очень мало времени, а у меня вопросы лирические, у Сергея Германовича конкретные. Поэтому Сергей Германович, наверное, начнет со своих конкретных вопросов.
Да. Я знаю, что «Наблюдатели Петербурга» изложили по пунктам, чего они хотят от горосберкома, да?
Ну и не один раз.
Да. И при этом Талигу Разберкова называла там 30 с чем-то пунктов, да, а я насчитал меньше почему-то.
Потому что было два письма, и в одном было там что-то около 17 пунктов, и во втором еще тоже близко к 20.
То есть он прав. Так, а вот на какие пункты Горосберком готов, как сказать, откликнуться, а на что вот он ни в какую не идет?
Ну, как это, в этом сезоне носят дружить с общественными организациями и с гражданским обществом, всячески с ним общаться. Этим занимается и Горосберком, и Центральная избирательная комиссия, и даже местами территориальная избирательная комиссия. Это выражается в достаточно большом количестве постоянного обсуждения бесконечного количества пунктов. И то, что кто-то может запутаться в их количестве, совершенно неудивительно. Потому что по факту мы обсуждали практически каждый пункт. И даже можно сказать, что по многим какие-то подвижки есть. Как это отразится на том, что получится у нас в итоге на избирательных участках и какими окажутся выборы, неизвестно. То есть, например, если говорить конкретно, было достаточно много предложений по веб-камерам на избирательных участках. Для нас было важно, чтобы записи с участков хранились не 3 месяца, как это предполагалось изначально, а как минимум год. Для нас было важно, чтобы доступ был у всех. Для нас было важно, чтобы качество записи было одинаково. Тут после долгих дебатов и, я бы даже сказала, споров бурных с Санкт-Петербургской избирательной комиссией срок увеличен. Количество людей, которые имеют доступ к записям, увеличен, но не бесконечен. То есть не любой человек может получить.
Я понимаю, что избиратель вот конкретного округа, да, может запросить где-то там.
Избиратель конкретного округа, наблюдатель, член комиссии, да-да-да, у подрядчика. Проблема заключается в том, что для того, чтобы что-то запросить, нужно написать мотивационное письмо. А это означает, что у тебя должно быть основание для того, чтобы это получить.
То есть просто нельзя. Дайте там камеру, дайте запись там.
Мы не знаем, опять же, как это будет технически. Изначально предполагалось, что тот, кто хочет получить запись, будет писать в территориальную избирательную комиссию. Территориальная избирательная комиссия будет рассматривать, отправлять это все подрядчику, что, соответственно, исключало, например, использование этих видеозаписей в суде, потому что слишком длинный период, а срок по некоторым делам 3 дня всего. И поэтому сейчас вроде бы напрямую у подрядчика, но как это будет процессуально и как подрядчик будет определять, кому давать, а кому не давать, непонятно. Но вот это, например, что проще, дайте всем скачать, кто хочет.
Так, а вот мотивация-то какая? Почему не дают всем?
Техническая невозможность.
А напомните мне, по-моему, в 2011 году же у нас, или в каком-то, вот после 2011 года у нас были какие-то выборы, на которых выкладывали в сеть.
Президентские,
да? Все открыто выкладывали в сеть.
Первая была система видеонаблюдения в 2012 году введена, и она была действительно очень удобная. То есть это можно было смотреть в день голосования, потом это все поступало в единую базу, оттуда можно было скачать. Да, это было отрывками, но эти отрывки можно было сложить в целый, и мы тогда скачали видео со всех избирательных участков. Мы и наши коллеги, есть такая организация «Просто выборы», они скачали и занимались именно анализом видеозаписей. И это возможно. Если мы говорим, а здесь все-таки речь идет о использовании видеозаписи только в качестве доказательства. Это первое, но самое главное, это, конечно, качество. Потому что если в 2012 году это было цветное видео хорошего качества, это был звук, то, например, на губернаторских выборах это было без звука. То есть это было черно-белое видео без звука, и при этом оно весило очень много, скачать его было трудно, это нужны были там носители, хранить, например, много записей, нужны были какие-то специальные мощности и так далее. Вот. То есть из такого способа общественного контроля и общественного внимания к выборам это превращается в способ доказывания каких-то ситуаций на участке, когда можно запросить только кусочек, чтобы доказать конкретную ситуацию. И то без звука, поэтому как бы вот как мы там будем угадывать по жестам.
То есть это уже все решено. Вот без звука, это, вот да. такой способ добывания.
Вот,
да?
Это будет такое же видео, как было на губернаторских выборах. Это будет единственное, что... Но увеличен срок хранения. Спасибо большое. Это действительно очень важно, потому что очень многие суды не успели запросить видео. Оно было уже уничтожено. И расширен круг тех, кто может запрашивать, например, туда включены наблюдатели и члены комиссии и так далее. Раньше это были только избиратели и заинтересованные лица, там суды и так далее. Вот. То есть сейчас они говорят, что это практически бесконечный. Вот. А такие вопросы, как, например, временные избирательные участки, которые для нас являются достаточно острыми для Петербурга, у нас было много временных участков, на них голосовали неизвестно кто и неизвестно где, эти участки никто не мог найти, и мы все время говорим о том, что нужно этот вопрос как-то контролировать. Наш диалог с горосбирком заканчивается тем, что горосбирком говорит: мы вам обещаем, что все участки будут сформированы заранее. Ну вот сейчас их сформировано около 40, ну, по крайней мере, на позавчера, вчера-сегодня не смотрела. Около 40, сколько их будет еще, непонятно, потому что по закону как можно было за 3 дня их создавать, так и можно. И эти участки теперь по новым законам вообще остаются без наблюдателей, потому что списки наблюдателей на конкретные участки мы должны подать за 3 дня. Соответственно, если участка нет за 3 дня, значит, мы на него наблюдателей не можем направить. Ну и так далее, да, то есть оказывается очень много разных элементов, которые мы просим, это долго-долго-долго обсуждается, что-то из этого делается, что-то не делается, будет ли это, влияет ли это на результаты.
А вот вы хотели, чтобы председатели участковых избирательных комиссий сообщали о явке в процессе голосования, это зачем? Чтобы что проконтролировать?
Для нас было важно. Дело в том, что мы имели опыт, мы наблюдаем не только в Петербурге, но и выезжаем в другие регионы. И, например, в Ленинградской области была такая ситуация, когда в течение дня очень сильно расходилась явка у наблюдателей и у и та, которая была у облсберкома. Но проблема в том, и потом выяснилось, что там действительно были вбросы, и это были достаточно скандальные выборы, но проблема в том, что мы никак не могли в течение дня это выяснить и начать хоть что-то делать. То есть мы, по сути, узнали о том, что такое расхождение в явке только тогда, когда было объявлено. При этом, ну, уже результаты. При этом, когда мы говорим о... Раньше это было в обязанностях председателя оглашать явку, так же, как громко объявляют о том, что комиссии, там, выездная урна, например, да, то есть председатель должен был встать и сказать: явка на 3 часа такая-то, ну, сел дальше. Вроде бы ничего сложного в этом нет. И совершенно непонятно, почему этого не делать. Вот. И, главное, позволяет в течение дня решать какие-то конфликтные вопросы, и, может, наблюдатель ошибся где-то. Ну, то есть, если там небольшие расхождения, то там вполне могут быть какие-то технические вещи. Вот, поэтому это полезно.
Так, а вам на это что говорили?
А нам говорят, зачем вам это надо.
А, то есть вы по-прежнему говорили, что не
ну,
надо.
Я не знаю, чем все закончилось, потому что это еще в процессе обсуждения, и какие-то вопросы так и подвисли. То есть мы по ним не было принято решение, но мы надеемся, что оно как-то будет принято.
А вот это вывешивать протокол в окно итоговые вы хотели?
Мы хотели... Ну, закончился диалог, да. Мы хотели... закон предусматривает вывешивание одной из копий протокола для всеобщего обозрения. В большинстве регионов, поскольку это школа и первый этаж, вывешивается в окно. Это общепринятая практика. И мы просили определить какое-то место, не обязательно окно, но какое-то место, когда это могло бы вывешиваться. Надо же начали рассказывать, что если участок на 5-м этаже, зачем его вывешивать туда в окно и так далее, и так далее. Вот. Вроде бы решили, что комиссия должна принять решение о том, куда она вывешивает, коллегиально, и тогда оно будет где-то вывешено. Не знаю, очень бы хотелось эту практику поменять, потому что, по крайней мере, в Петербурге интерес просто жителей к выборам намного выше, чем в деревне, и прийти посмотреть на результаты, я думаю, что многим будет интересно.
А вот я почитал, что вы посчитали, сколько осталось председателей УИКов, которые допускали нарушения в 2011 году, да, и насчитали 77 человек, да? Это... Вы чего хотите от горосберкома? Или вообще непонятно, я не очень понимаю подчиненность всей этой вот структуры.
Там ситуация такая, что, во-первых, эти 77 человек это не те, которые нарушали, допускали нарушения. Нарушения допускают очень многие, в общем, все люди нарушать могут разные. Речь идет о тех участках, о тех председателях, на участках которых количество вынутых из урн бюллетеней оказалось больше, чем количество выданных на руки людям. То есть это означает, что почти наверняка выборы просто на этих участках целиком сфальсифицированы. Потому что, то есть это значит, что протокол как-то подбивался, потому что иначе получить такую цифру было невозможно. Тем более, что все технические ошибки были исправлены, а эти данные висят до сих пор. И мы говорим о том, что мы не говорим о том, что горосбирком или территориальные избирательные комиссии могут, как суд, например, принимать решения о каких-то преступлениях. Но мы говорим о том, что, решая кадровые вопросы и меняя председателей, и меняя членов комиссии и так далее, надо учитывать не только опыт работы, но и репутацию. И мы об этом говорим все время и будем повторять дальше. Санкт-Петербургская избирательная комиссия говорит, а вы нам давайте забудем про прошлое, давайте говорить о том, как пройдут вот эти выборы, вы нам собираете доказательства, мы будем их рассматривать. А мы говорим о том, что кроме текущего и настоящего было прошлое, эти люди работают, и мы знаем, что на более высоких уровнях репутация все-таки как-то играет, мы можем это видеть по главе Санкт-Петербургской избирательной комиссии и по главе Ленобластной комиссии и так далее. То есть мы видим, что плохая репутация приводит к тому, что чиновники лишаются своего места, и это разумно. То есть тут не имеет значения, хотелось бы иметь решение суда, хотелось бы иметь какой-то прозрачный способ принятия этих решений, но все-таки мы видим, что это имеет значение. Почему это не имеет значения на уровне участковых избирательных комиссий, нам непонятно, и мы готовы поднимать этот вопрос дальше и дальше, и собираем эту информацию, и будем ее продолжать собирать. Хотя, конечно, надежды на то, что это как-то быстро решится, или кто-то это поменяет прямо сейчас, у нас мало.
Теоретический вопрос.
Да, характеризуйте. Посмотрите, вот есть мнение, да, что Кремль за честные выборы. Вот мы видим на примере Петербурга, что честные выборы в Петербурге, они проталкиваются с трудом. Да, вот там Панфилова, значит, Панкевичу сказала, Панкевич зарегистрировал кучу партий. Если бы Панфилова не сказала, то ничего бы не зарегистрировалось. Вот с вашей точки зрения, Петербургская избирательная комиссия, она что она хочет? Она хочет действительно провести честные выборы. Она хочет провести нечестные выборы. Ей все равно. Она не контролирует ситуацию, и ситуация вот как на местах происходит, так и получается. Вот какое объяснение происходящего?
Вы меня ставите в очень тяжелое положение, потому что наблюдатели не очень свойственно наблюдателям отвечать на риторические вопросы. Мы наблюдаем, чего наблюли, то сообщаем. Единственное, что можно сказать, что действительно исторически, на самом деле, когда предыдущий глава Санкт-Петербургской избирательной комиссии приехал в Петербург, он тоже изначально очень красиво разговаривал, выходил и был страшно открыт ко всем общественным организациям и прессе, и вообще всячески хотел общаться и обещал, что выборы будут прозрачны. У него не получилось. Во многом он натолкнулся на административный ресурс и попал между вертикалью избирательных комиссий и административным ресурсом. И, судя по всему, большинство вот этой вот вертикали избирательных комиссий, я не хочу рассуждать, Кремль это или не Кремль, это не в моей компетенции, а вот то, что вертикаль избирательных комиссий требует, чтобы выборы были, по крайней мере, прилично выглядящими, это факт. То есть они действительно этого требуют. Но другое дело, что есть очень сильный местный административный ресурс, который заинтересован в результатах выборов как местных, так и федеральных. И столкновение этих интересов и на острие этого столкновения этих интересов оказываются избирательные комиссии, как Санкт-Петербургская, так и во многом территориальная комиссия. И поэтому, насколько удастся, как бы так сказать, обезопасить выборы от административного ресурса, мы увидим в сентябре.
Хорошо. А Есть еще минут? Или вы... да. А расскажите вот про вашу организацию. Вот смотрите, значит, ну, вот она возникла в 2011 году на волне такого энтузиазма. Сейчас это что? Это все равно, это вот те же люди-волонтеры, которые работают на энтузиазме, да? Или у вас есть какая-то структура, там, не знаю, с каким-то финансированием, и вы как-то институционализировались, да?
Ну, то, что мы стали более профессиональными, я очень надеюсь. Трудно заниматься чем-то 5 лет и не измениться. Вот, но у нас по-прежнему абсолютно самоорганизованная структура, у нас мы не зарегистрированная организация, соответственно, у нас нет ресурсов, мы все делаем на собственные деньги и собственным временем. Но сам характер, наверное, меняется. Да? То есть, если раньше это были люди, которые вот с энтузиазмом на волне первый раз пойти проконтролировать, поймать за руку и так далее, то сейчас это, конечно, намного более грамотные. И, в общем, если честно, мы тогда про выборы знали очень мало. В 2011 году мы очень плохо себе представляли, как выглядят выборы и как выглядит процедура. Мы, конечно, прочитали закон, мы, конечно, выписали себе всякие памятки, но по факту это было такой энтузиазм и здравый смысл. Сейчас, конечно, мы стали намного более профессиональными. У нас очень много людей, порядка около 1000 человек, вошли в участковые избирательные комиссии, до сих пор там находятся вот на эти пятилетние, да, не знаю, что будет, когда закончится их срок, но пока они там находятся, это те люди, с которыми мы поддерживаем отношения. У нас есть регулярная школа, то есть мы учим в течение года, даже в межвыборный период, людей плотно входить в выборы. Мы для этого ездим на разные выборы тоже за свой счет, но в другие регионы, в другие страны, просто чтобы познакомиться, какие бывают системы и чем отличаются. Вот, например, мы с коллегами из «Голоса» сделали сейчас плакат, и ЦИК его принял и утвердил, и даже напечатал по порядку подсчета голосов. Этот плакат возник от того, что наши коллеги, вот один из наших коллег, Дмитрий Наумов, съездил на выборы в Армению, увидел там соответствующий плакат, привез его и говорит, вот нам нужно такое. И дальше мы начали его пробивать, потом мы его составили, дизайнеры «Голоса» его нарисовали, потом мы его отдали в ЦИК, они его немножко перерисовали, в смысле дизайна, и вот сейчас он будет на каждом избирательном участке. Вот, то есть, ну вот, как бы сейчас, плюс вот с этого года мы как-то стараемся работать и с вышестоящими комиссиями. Очень многие из наших коллег вошли в территориальные комиссии. У нас почти в каждой территориальной комиссии есть кто-то, с кем мы...
Это как член комиссии?
Да, как член комиссии с правом решающего голоса. Вот, то есть это стало такое сообщество людей, которые профессионально занимаются контролем выборов и их... и организации их внутри комиссии, ну, на добровольной основе.
А с партиями? Вот, ну, чтобы войти в комиссию, вы же были представители
да.
партии, да?
У нас, к сожалению, наше законодательство недавно даже был Конституционный суд, который пытался это... Ну, подавали в Конституционный суд, коллеги пытались это изменить, после чего пошло куча слухов, что наблюдателям вообще запретили появляться на избирательных участках. Это не так. Просто пытались ввести, чтобы общественные организации или гражданские активисты могли самостоятельно входить в комиссии, но быть наблюдателями, но, к сожалению, Конституционный суд опять это отклонил, мы опять можем только от партии.
И с какими партиями сотрудничать?
Со всеми, кто готов с нами сотрудничать. У нас есть люди, которые входят в комиссии от «Яблока», от «СР», от «КПРФ». Есть даже кто-то от ЛДПР и ну, единицы, надо сказать. И а наблюдатели мы будем по ходу, это будет позже, ближе, чем ну, где-то за 3 дня до выборов, но там будут еще кандидаты, одномандатники и так далее. Мы стараемся как можно больше политическое разнообразие, потому что это наш единственный способ показать нашу нейтральность, поскольку мы не можем сами, тогда бы это было намного проще. Но так у нас единственный выбор — это брать наибольшее количество разнонаправленных политических сил в качестве исходных.
Но сейчас все кандидаты будут заинтересованы в том, чтобы у них были наблюдатели на каждом участке. Они придут к вам и скажут, дайте нам, пожалуйста, не знаю, там, сколько у нас, там, по 200 участков на округ будет, да, примерно.
По-моему, 1800 сейчас.
1800 у нас
ну,
участков,
там на 25
да.
поделим. Ну, неважно, допустим, там какое-то большое количество. Да, вот все к вам придут и попросят вас наблюдателей. Вы всем дадите?
Нет, ну смотрите, мы...
Откуда
мы
у вас
же,
столько
ну,
людей?
Да мы же не... Да, мы не банк доноров, чтобы вынуть наблюдателей и сказать, вот, держите, идите, это ваши люди. Это не так работает. Мы, наоборот, мы работаем в интересах избирателя, в интересах наблюдателя. То есть к нам приходят наблюдатели и говорят, я хочу наблюдать на таком-то участке. Мы смотрим, кто там есть, спрашиваем, вы дадите направление, вы дадите... Все, кто дает, тот, от того и направляем. А приходит человек, говорит, я хочу наблюдать в другом участке, мы даем другому. Если приходит человек, говорит, я хочу где-нибудь наблюдать, то мы говорим, ну смотри, тебе хочется, чтобы погорячее или чтобы поспокойнее.
Так,
ну,
а я... такие люди есть? Вот в 2011 году, да, был такой вот, я не знаю, всплеск общественного интереса. Да, куча народу бежали наблюдать, а сейчас...
Говорить о количестве наблюдателей еще очень рано, потому что наблюдатели по опыту прибегают, ну вот сейчас начнут. Вот. Но обучение у нас из членов комиссии прошли уже сотни вот за летние месяцы, мы где-то с июля плотно... наблюдателей порядка 200 пока прошло обучение. Ну, то есть мы будем смотреть по ходу, и уже сейчас можно в любой момент к нам присоединиться, там, написать, записаться в школу, пройти все обучение, все методические материалы. Как бы наблюдатели это, как правило, те, кто первый, второй раз, члены комиссии, там, те, кто уже, ну, они уже должны были в них войти.
Слушайте, а что такое полигон, вот где вы собираете данные об адресах, да, это ваш проект? Это зачем надо?
Это попытка сделать такой IT. Я очень плохо про это понимаю, это делают наши айтишники. Вот, но мы пытаемся создать карту границ участков и округов, если я не ошибаюсь.
Да, вот. Я понял, и просто разве ее нет? Я, может быть, плохо знаю.
Нет, графически нету, да. И идея в том, чтобы это делали люди, ну, просто такой краудсорсинговый проект, ну, посмотрим. Мне трудно про это говорить, я плохо про это понимаю.
А вот Карпов делал карту округов.
А?
Карпов делал карту округов.
Ну, насколько я видела, он ее не доделал. Во-вторых, там это какая-то часть, то есть, насколько я поняла, то, что делал Карпов, это какая-то часть того, что делают наши ребята, я правда сама узнала об этом почти случайно.
Так а на что живут-то все эти люди, вот, которые ездят там в Армению, да?
Мы все работаем.
Если вас отпускают с работы.
Мы все работаем, мы берем отпуска за свой счет. У нас очень много фрилансеров, у нас очень много. Кроме того, выборы, к счастью, проходят в основном по выходным. Вот. Все наши отпуска там, все наши отгулы там. Ну, плюс у нас очень много действительно программистов, предпринимателей, то есть людей более-менее свободных специальностей. Но, опять же, это вот те, кто этим занимаются плотно, это там, не знаю, 100 человек. Ну, 100 человек, вот у них действительно либо более свободные графики, либо они как-то умудряются договариваться. Вот, ну, кто-то студент, там тоже есть варианты разные. А остальные, да, остальные... Многие действительно не могут много времени уделять, и уделяют время только по выходным, там, прийти кому-нибудь обзвонить, помочь сложить раздатку, что-нибудь смакетировать. Ну, так.
Хорошо, 100 человек плотно. А сколько человек вы, как вы оцениваете, да, мобилизуете, например, на этих выборах?
Ну, вот я говорю, что членов избирательных комиссий у нас около 1000. Вот, вот как бы те, с которыми мы работаем. А наблюдатели, ну давайте смотреть, я пока не знаю, но я надеюсь, что не меньше.
Ну что, собственно, все, спасибо. Да, у нас время, спасибо вам
да,
большое.
Спасибо.
А мы теперь можем с вами, кстати, пообщаться.
Спасибо большое.